Итак, привет всем слушателям. В эфире программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня у нас очень интересная тема, называется она «Особые истории». Дальше мы расскажем и поясним, что это за истории. И у меня в гостях Екатерина Чехомова.
Привет. Всем привет.
Да, привет, Екатерина. Катя занимается фотографией, видео, и она является автором социального проекта «Особые истории». И, Катя, ну для начала расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься, чем ты живешь, что ты любишь делать.
Вот, вчера я вернулась из съемок очередного сюжета, ну, 7 лет уже. Я занимаюсь журналистикой, в журналистику меня привела мама. У меня мама журналист, 20 лет в практике, папа режиссер монтажа, поэтому кто иной мог родиться в такой семье, конечно же, будущий режиссер, я потому что сейчас делаю много работ, где выступаю как режиссер, потому что мне очень нравится профессия режиссера, и я хочу стать будущим. Я очень люблю документалистику, потому что мне очень нравится рассказывать про историю, у меня и поэтому проект и называется «Особые истории», потому что меня всегда трогают какие-то рассказы людей, поэтому если меня спросят, ну, чем ты занимаешься, то я отвечу всегда режиссурой.
Угу. Тем не менее, ты еще учишься в школе. Вот как ты умудряешься совмещать учебу, там, экзамены, они же тоже занимают очень много времени.
На самом деле очень тяжело. Я не из тех людей, которые могут успеть прямо все, потому что мы вот вчера как раз общались с моей мамой, она очень хорошо понимает меня, мама вообще у меня очень близкий человек, и мы обсуждали то, что у меня всегда какой-то такой упадок сил и такое грустное настроение, когда я что-то не делаю с точки зрения искусства, с точки зрения видео или хотя бы постов в социальные сети, мне сразу плохо. Ну, просто 11 класс — это такое время, когда весь упор вообще на экзамены. И, ну, лично для меня, я понимаю, что я не одна такая, и ныть нельзя, но мне как-то тяжело жить в тот момент, когда, ну, какое-то постоянное давление с точки зрения ЕГЭ. Просто сейчас я морально пытаюсь себя убедить в том, что это обычный шаг, который надо переступить, что в этом от этого, конечно, зависит многое, но просто никогда не знаешь, именно ли через высшее образование в Москве лежит путь к успеху. Поэтому я готовлю себя к любым исходам, но а так я, конечно, активно готовлюсь.
Я понимаю, тебя тоже недавно прошла этот путь. И вот расскажи о своей деятельности на телеканале. Сейчас, насколько я знаю, твой телеканал Айсберг ТВ, он проходит изменения.
Да, у нас сейчас очень важная такая переломный момент, мы это с мамой называем, потому что у меня мама руководитель студии, но вообще у меня сфера журналистики очень сильно связана с семьей, ну то есть я вообще живу в этой атмосфере, и поэтому Айсберг ТВ для меня семья, и всегда это что-то такое, что всегда рядом с тобой, всегда может поддержать. Но сейчас мы это называем не Айсберг ТВ, потому что вот произошли некоторые изменения, и мы вынуждены были поменять на более, я считаю, более клевое название. Мы не телеканал, мы молодежный интернет-телевидение Айсберг ТВ были, а сейчас мы студия молодежных медиа «Громко». Ну, и мне кажется, название говорит само за себя. Это наша вот следующая ступенька.
Что вы планируете освещать на вот уровне молодежных медиа?
Ну, вообще, говорить громко о том, что нам интересно. То есть нашему поколению, поколению Z. У меня, кстати, есть в портфолио такой фильм, который я создала тоже в студии. Он называется «Люди Z». Это про наше поколение. То есть, ну, что интересно молодежи? Молодежь, то есть мы рассказываем про всяких направлений молодежи. Вообще, обычно как происходит, как мы снимаем сюжеты? Мы сидим на каком-то новостном сайте, ну, нам кто-то кидает в беседу в студии какую-то новость, организуется оперативненько съемочная группа, которая отправляется на события и делает сюжет об этом. То есть нету какого-то, что прям планы. Но вообще больше развиваться не только в сюжетах, не только в телевизионном формате, точнее, не только в сюжетах новостных, не только в новостях, потому что раньше это был основной упор, сейчас у нас очень, ну, за последний год очень большие изменения, поэтому я считаю, что логично, что мы переименовались. Теперь у нас очень сильно развивается направление кино. Оно, конечно, было, но сейчас прям какой-то особенный упор. Социальные ролики, телевизионные шоу. Ну, то есть мы прямо... Наша деятельность просто разрослась, поэтому
занимаемся. У вас большая команда?
Ну, вообще, костяк, который прямо готов очень много времени этому посвящать, человек 10. Ну, это такие люди, вот я туда хожу уже 7 лет, Поэтому я, ну, как бы, мы называем это костяк. Это люди, которые уже много чего сделали в сфере медиа, которые уже знают, как и монтировать, как говорить на камеру. То есть люди, которые, в принципе, могут и посоветовать. А все остальные, которые пришли недавно или вот только в этом году, их много. Вот, в этом году у нас было на отборе, вот, пришло 60 человек. То есть был еще старый состав Айсберг ТВ, и пришло еще 60 человек. Вот сейчас уже в Громко занимается, по-моему, 40. Это много. Это показывает, что она знает, и это важно.
А к вам приходят прям новички-новички, которые еще, допустим, не умеют снимать?
Да, к нам очень много приходят детей изначально средней школы, потому что их приводят родители. И, ну, мне кажется, что это полезно, потому что мама меня учит, как вести себя перед камерой, то есть меньше стесняться. Ну, то есть вообще мне кажется, что журналистика и умения, которые дает журналистика, они могут пригодиться вообще в любой сфере, поэтому у нас очень много таких пятиклассников, но старший, вот, ну, с 9 по 11 класс таких ребят поменьше, но они тоже есть. Ну, просто этот отсек времени все посвящают, конечно же, экзаменам, но если к нам ходят вот 9, 10, 11 класс, то они этим определенно горят, они определенно очень много делают. Ну, их тоже не так, чтобы их прям 3 человека, их тоже достаточное количество, вот. И костяк составляют именно вот эти 9, 10, 11 класс.
Угу. Ну, с самого детства у тебя был к этому интерес?
Вообще, изначально я хотела быть моделью. Я сейчас рада, что мы на радио, потому что зрители могли бы понять, что я вообще не модель. Потом мама сказала, просто попробуй. И мне кажется, вот у меня первый сюжет называется «Четвероклашки. Их кумиры». Мне очень нравится его пересматривать, хотя я делаю это очень редко, чтобы обновить, обнулиться, а потом вспомнить. Это очень забавно выглядит, я там такая маленькая, у меня такая речь прикольная. И я отделяю начало, вот с 4 класса, с первого сюжета, это когда я уже сама начала делать. А на самом деле вот это вот кино и видеосфера, она всегда в моей жизни была, потому что родители у меня с телевидением, ну, на «ты», потому что они очень давно там работают, и у нас очень много архивных видеозаписей, то есть получается, что я вообще с рождения общаюсь с камерой, то есть у меня была мама, папа, камера.
Ну, то есть семейное дело оказало прямое влияние.
Да, я этому очень рада, потому что, ну, для нас, это, знаете, ну, не рутина, то есть папа возвращается с работы, мы продолжаем обсуждать его эфир, мы обсуждаем мамину работу, мы обсуждаем мои идеи, то есть у нас такой семейный вечер, обычное обсуждение чего-то, потом мы смотрим сериал все вместе, обсуждаем там какая-то монтажная склейка, ну, то есть вообще у нас эта семья живет. У меня еще и бабушка была ведущей на телеканале, ну, то есть вообще семья вся телевизионная.
Екатерина, для кого ты делаешь вот именно свои сюжеты?
Ой, это очень хороший вопрос, потому что, ну, для любого телевизионщика и любого медийщика очень важно найти свою целевую аудиторию, и, если честно, я до конца с ней пока не определилась, потому что, ну, пока, в первую очередь, я делаю, не знаю, наверное, для себя, и я всегда делаю то, что мне интересно, вот в этом смысле, не только для себя я, конечно, делаю, я надеюсь, что мои работы просто привлекают внимание.
Ну, это действительно так. Я думаю, сейчас мы перейдем к основному твоему проекту, который просто цепляет действительно внимание, который трогает за душу, ну, по крайней мере, меня, когда я смотрела эти сюжеты, это «Особые истории».
Хороший проект.
Екатерина, расскажи, как вот он появился, как у тебя вообще пришла эта идея снимать такие сюжеты, и расскажи, что это за сюжеты.
Ну, на самом деле, это было логично, потому что вот студия «Громко», у нас основное направление — это социальное, потому что к нам ходила девочка на инвалидной коляске, невероятная девочка Ксения Каминская, мы с ней очень хорошо общаемся, она сейчас, ну, вот у нее ДЦП с рождения, она сейчас в Америке учится год. Она очень вдохновляющий человек, ее мама Татьяна Каминская, они важная часть Айсберг ТВ, потому что вот про сюжета «Ксюша, мама и ДЦП» началась вот такая важная тема развиваться в Айсберг ТВ, социальная. Я вот все метаюсь в Айсберг ТВ громко, потому что мы еще помним, и, ну, мы в процессе перехода, как так сказать, и поэтому, ну, в Айсберге очень важно было направление социальное. У нас очень много сюжетов посвящено социальной теме, мы еще принимаем конкурсы, ну, то есть очень много работ посвящено людям с инвалидностью, и поэтому в какой-то момент я поняла, что надо отходить от телевизионного формата и уходить больше в документалистику. И вот тетя Таня, Татьяна Каминская, моя мама, мы как-то сидели и обсуждали идеи проектов. У них есть, у Ксюши есть социальный проект, называется «Социальный репортер путешествия». Ксюша рассказывает про свои путешествия на инвалидной коляске в разных странах, чтобы другие люди с инвалидностью поняли, что это не так уж и сложно, что они тоже могут это делать. Мы обсуждали проекты, успехи, то есть победы в конкурсе, и в какой-то момент, ну вот она как-то в беседе родилась, вот, то есть тетя Таня, она ее предложила, а я решила продолжить. То есть она мне подарила эту идею. Вот, и сейчас мы делаем. Там есть небольшие доработки мои, но, ну, вот идея, она как бы родилась в Айсберг ТВ, можно сказать.
С чего ты начинала?
Найти героев было не так уж и сложно, и вообще героев сейчас искать не так уж и сложно, потому что особые истории регулярно набирают больше 3000 просмотров, поэтому там даже есть небольшая очередь из людей, которые хотят, чтобы мы сняли про них особую историю, поэтому первый герой нашелся очень быстро, это Богдана, очаровательная девочка, очень позитивная, очень хорошая и очень приятная у нее мама, было очень приятно с ними общаться. Вот, первая работа была... Ну, я чувствовала себя не совсем комфортно, то есть это было такое небольшое преодоление, потому что это мой первый такой полностью авторский проект. Не полностью, идея не моя, ну, в смысле, где я выступаю как режиссер, и, в принципе, я делаю то, что я считаю нужным, и поэтому мне было некомфортно. Сейчас, конечно, у нас уже 6-я история, я понимаю, что все правильно делаю, я этому очень рада. Ну, начали мы вот с этого, то, что нашли героя, поняли, что... Ну, уже на монтаже появился формат определенный, в котором, который прослеживается во всех историях. То есть сначала это был поиск героев, а потом формат на монтаже уже.
Чуть-чуть более конкретно расскажи о формате, потому что, например, я видела эти сюжеты, я понимаю, о чем идет речь, а слушатели, они могут немножечко не представлять себе, как это выглядит.
Ну, вообще, особые истории — это... Я их называю мини-документальными фильмами, но вообще это видеоистория о семьях, где воспитываются... дети с инвалидностью, то есть чаще всего, ну вот последние несколько историй, последняя история с Костей у нас была, он с нами там разговаривал, но обычно это маленькие дети, у которых ментальная инвалидность, но вообще мы разговариваем с родителями, родители рассказывают про то, как они проходили этапы принятия, то, что у них такой особый ребёночек, что как они справляются. Проект направлен на то, чтобы эти видео родители размещали в группах по сбору средств. То есть там очень важно, чтобы родители рассказывали, чего не хватает для полной реабилитации или просто для счастья ребенка. Поэтому, ну, вообще, про то, как они живут с этим. Ну, то есть это документальный фильм.
Катя, вот как тебе работать в этой сфере? Вот когда ты приходишь в гости к очередной семье, когда ты разговариваешь с родителями, когда ты снимаешь все эти моменты, как ребеночек играет, каково это, что ты чувствуешь?
Ну, иногда жалко очень, потому что иногда тяжело, но вообще на площадке съемочной я пытаюсь от этого отстраниться и, ну, воспринимать все как работник. Что меня привели, я отсняла, потом смонтировала, что, ну, чувства, они просыпаются уже после того, как работа готова. Вот тогда уже можно и поплакать, тогда уже можно и разрешить себе. Просто... Надо сделать, а потом уже показывать, что ты к этому испытываешь. Просто я чувствовала, что мама испытывает, поэтому было сложно.
Ну, на съемочной площадке эмоции, они должны быть закрыты,
их не так, что прямо держать в руках их можно, но просто я не то чтобы это как-то делаю специально, они сами, потому что я в работе в этот момент. Просто в работе.
А ты сама взаимодействуешь как-то с детишками?
Конечно, мы общаемся, играем, то есть надо же все равно для любой особой истории надо снять, что они обычно делают, чтобы показать их обычный день, поэтому мы с ними играем, разговариваем. А интервью, ну, из-за того, что у меня маленькая пока команда, то есть я и мама. Нет, у нас последний был еще оператор, прекрасный Матвей Сафин, очень хороший мой друг, мы с ним сняли много проектов, вот, я его подключила в этот проект, я брала интервью в последний раз, но, а так у меня берет интервью мама, потому что я просто не могу, я не успеваю все. Вот.
А обращаются ли к вам родители, которые, допустим, еще не проходят реабилитацию по каким-то причинам, но тоже хотят вот снять такой сюжет про ребёночка?
Ну нет, обычно вообще всегда люди такие, знающие, что они делают, знают, что такое реабилитация, и знают, что это стоит всегда недешево. Вообще очень сложно всегда с реабилитацией, это тоже грустно на самом деле, потому что... То, что надо... Ну, то, что есть потребность снимать такие истории, выкладывать в группы, потому что нужны деньги. Это грустно всегда, мне кажется. Но пока мы на таком этапе развития. Вот. Но вообще, мне кажется, что когда это станет просто с точки зрения показать, как люди живут, а не с точки зрения сбора денег, тогда это уже будет прям очень здорово. Вот. Ну, пока нет. Пока только те, которые уже проходят какую-то реабилитацию, уже знают. Ну, вообще, как у нас происходит в России про инвалидность? Люди замечают какой-то дефект, то есть какое-то, то есть запоздалое развитие и так далее, идут к бесплатному доктору, и им говорят, что а, ничего, это пройдет, и их отпускают, они потом через некоторое время понимают, что это не проходит, идут к платному, и там уже говорят, что у них инвалидность, так, реально, я вообще не шучу, что это постоянно такой сценарий, потому что бесплатный говорит одно, а платный говорит совершенно другое, и там уже доктор рассказывает, что нужно, и поэтому они как бы с момента постановки диагноза, они уже знают, что надо проходить это и это, поэтому люди обычно к нам обращаются люди, которые уже давно поставили диагноз, и поэтому ну, просто они знакомы с этой темой, потому что ну, вообще особая история, они живут в социальной сфере больше всего, не вот... Они пока не очень популярны среди людей, особой истории среди людей без инвалидности, хотя есть люди, которые смотрят, и там еще дальше расширяемся. И поэтому вообще в социальной тусовке родители общаются, потому что у них есть опыт с реабилитацией. И то есть об этом же особых историях по принципу глухого телефона узнают, поэтому ну, это логично, что к нам обращаются люди, которые уже в процессе лечения, а не те, которые только начинают, потому что они, ну, вот, когда они начинают реабилитацию, прием каких-то таблеток, они начинают ходить по всякие терапии, где знакомятся с другими семьями с инвалидностью, и там они уже обсуждают, к примеру, этот проект.
Сюжет особых историй идет около 5 минут, ну, там, в среднем.
Да.
Скажи, сколько занимает монтаж, чтобы получились
вот,
вот
эти 5 минут? Такое плавающее вообще число. Первый сюжет мы монтировали где-то месяц. Это не потому, что я каждый день садилась, много монтировала, думала, куда что вставить. Нет, это потому, что я забывала. Нет, потому что школьная жизнь, она забирает. И вот вообще экзамены. Ну, я могла бы сделать это быстрее, я знаю, потому что... Ну, вообще, мне было сначала страшно садиться за монтажный стол, потому что ну там просто неизведанное было. Я не знала, что, как склеивать, это потому что формата еще не было. Вот я села, склеила, и тогда уже я поняла, что нужно делать, и все быстрее пошло. То есть, если первую историю мы делали... Ну, один... Вот если посчитать, сколько вот прям фактически уходит один день монтаж, один день съемочный, ну, то есть вообще 2 дня. Но это сколько я тянула еще. Ну, вот. Ну, обычно я очень быстро монтирую, но некоторые особые истории, они занимают и по 2 дня, потому что разные локации. Ну, то есть где-то 1 неделя, потому что монтаж не в один день прям укладывается, а рассягиваю на 2. В общем, неделя.
Неделя. То есть вот 5-минутный ролик за неделю примерно монтируется.
Ну... Создается, я бы сказала, потому что там все этапы предпродакшн, то есть договоренности всякие, где мы будем когда снимать, время, это ну, такое вопросы просто покидать героям, и потом съемки, и потом постпродакшн, то есть это вообще весь процесс создания.
А пишется ли заранее какой-то сценарий?
Вопросы только.
Только вопросы?
Только вопросы, а потом уже на площадке понимаю, что надо и как делать. Ну, то есть, что надо для... Ну, потому что для того, чтобы понять, что ты будешь показывать, ну, это лично для меня, наверное, меня сейчас очень сильно осудят профессиональные всякие контент-мейкеры, потому что я ходила на всякие мастер-классы, и все всегда говорят, что важно делать сценарий и раскадровку, у меня всего такого нет. Но мне всегда кажется, что понять, что будет в конце, можно только на съемочной площадке. Я надеюсь, что это изменится, потому что это на самом деле не очень правильно. Но когда мы приходим на съемочную площадку, я вижу, что... Вот обычно, например, Ваня Волков катается на этой игрушке, сидит на этом стульчике. То есть просто надо понять, что ты будешь показывать потом. Поэтому сценарий писать только по вопросам можно. И на какие блоки будешь разделять. Потому что особая история не делится на некоторые блоки. То есть обычно это как... Ну, то есть есть стабильные вопросы, которые мы задаем вообще всем. Как принимали, какие у вас были первые эмоции, что нужно для реабилитации и какие... прогноз на будущее.
Екатерина, насколько я знаю, твой документальный фильм, документальный сюжет про Ваню Волкова, он участвовал в конкурсе и победил, получил лауреат премии мира в номинации «Добрые новости». Угу, вот расскажи, да. Как так вышло, что в этом конкурсе он участвовал?
Вообще, конкурсами мне занимается мама. То есть, как это обычно происходит? Я делаю работу, выкладываю ее в социальную сеть, а мама потом отправляет на всякие конкурсы. И в какой-то момент мне пишут, что я стала лауреатом премии мира, и что вот пройдет награждение в Санкт-Петербурге. То есть я еще не знала, что я прям победила там. Я впервые побывала в Санкт-Петербурге, когда мы поехали на эту премию, это было совсем недавно. Я не знаю, как это получилось.
Ну, и я понимаю, по такому же принципу проект победил в номинации «Рожденный помогать» на доброволец года.
Ну, то есть мама все отправляет, это, кстати, не очень хорошо. Мне бы надо уже самой привыкать, что надо, что я отправляю, потому что скоро я закончу 11 класс, поэтому... Ну, мама отправляет, а потом оказывается, что они что-то заняли.
Угу. Ну, вот как думаешь, какую социальную значимость твои телесюжеты они приносят вообще в медиасферу?
Я надеюсь, что мои одноклассники, которые у меня в друзьях, они смотрят мои работы, потому что я выкладываю их регулярно на свою страничку, чтобы они хотя бы знали, что... Ну, вообще, о теме инвалидности очень мало говорят. У нас в России, у нас... Ну, вообще, это какая-то тема табу, что меня возмущает, потому что если хочешь решить какую-то проблему, потому что у нас проблемы с доступностью, об этом надо просто говорить. И начинать надо с малого, вот, к примеру, с одноклассниками. Я вот регулярно обсуждаю с ними. Ну, обычно просто никто не замечает. Например, у нас в школе вот не поднимешься на четвертый этаж, потому что пандусов нет, лифт тоже отсутствует, поэтому... Uh-huh. Я считаю, что дети с инвалидностью, они должны учиться вместе с обычными детьми, но однозначно вот до конца нашей школы еще к этому не готовы.
Я правильно понимаю, что вот сейчас те ребята, которые, допустим, учатся с тобой или учатся просто в школах, они немножечко не готовы принимать ребят с инвалидностью?
Вообще не готовы, на самом деле.
Но это можно менять?
Да, конечно. Ну, во-первых, все с практики начинается, потому что мы участвовали в Айсберг ТВ в одном проекте, он был международный, называется «Онлайн-площадка для партнеров в сфере инвалидности», и в рамках этой программы мы летали в США. Тоже это социальная тема, потому что мы снимали сюжет на социальную тему, и мне всегда казалось, что я нормально себя чувствую с людьми с инвалидностью, но нас привели там в Body Vice Dance, это такая студия, где люди с ментальной инвалидностью просто танцуют, то есть эмоционально разгружаются, очень хорошая очень такая штука, потому что все там очень положительные люди, и когда я зашла вот в этот класс, где очень много было людей с ментальной инвалидностью, она у них более сильно была выражена, потому что обычно, ну, я общалась с людьми, у которых слабая степень ментальной инвалидности, то есть мне это вообще не очень мешало, я почувствовала дискомфорт. И я поняла, что общество еще не готово прям принять, но очень, очень быстро меняется на самом деле, потому что... Ну, или, наверное, я просто очень много времени провожу в этой сфере.
Угу. Ну, твои вот ровесники, они тебе говорят о том, что ты делаешь действительно очень важное дело?
Нет, мы обсуждаем, мне говорят, что их трогает, и меня это радует. Надо делать маленькие шажки, и я очень рада, что даже на федеральном телевидении очень много проектов с инвалидностью появляется. И, ну, вообще в процессе изменений это чувствуется, что все приспосабливаются. Вообще тема инклюзивного образования, она очень прям идет вперед. Люди с инвалидностью, они редко выходят на улицу в России, потому что у нас не приспособлены. Ну, это такой замкнутый круг. Люди не выходят на улицу, потому что не могут, а люди ничего не меняют без инвалидности, потому что они ничего не знают о людях с инвалидностью. И поэтому немногие знают, что нельзя называть человека инвалидом. Что-то правильно говорит человек с инвалидностью. Ну, вот у меня очень... Ну, на федеральном канале очень часто людей с инвалидностью называют инвалидами, поэтому, ну, мне кажется, вот когда такой перелом пойдет, такие мелочи, они будут уходить, и это будет заметнее. Ну, а так, ну, так чувствуется, что мы движемся к инклюзии.
Это радует. Какую еще, может быть, обратную связь ты получаешь по своему проекту «Особые истории», может быть, в соцсетях?
Ну, мне очень часто пишут... Вот, недавно мне написала девушка Альбина, тоже потрясающая женщина, очень сильная и очень позитивная. Она написала, какой хороший проект, и предложила другой. Вот сейчас мы в процессе работы над большим документальным фильмом про хоспис. И такая сильная обратная связь, потому что очень много общаемся, очень много обсуждаем, и вот скоро в следующем году уже, потому что я не успею его смонтировать, потому что мы еще не начали съемки. В следующем году мы начнем съемки про хоспис, и выйдет документальный фильм большой.
Угу. Вот, кстати, хороший вопрос про следующий год. Какие у тебя планы, цели на твою деятельность в следующем году, в 2019-м?
Вообще, я хочу найти творческий вуз такой. Я мечтаю поступить во ВГИК на режиссуру игрового кино или документального, потому что я знаю ребята из ВГИКа, и у них там прям очень здорово, я чувствую, что там моя атмосфера. Но вообще, я надеюсь, что я наконец-то смогу оживить свой канал, потому что мне нравится это делать. Ну, я сдам экзамены и выдохну, вот, буду делать то, что мне нравится. Ну, вообще, у меня очень много в заметках телефона идей, которые надо бы реализовать. Их реально много, они копятся, и я понимаю, что в какой-то момент я могу их забыть. Поэтому, ну, там идеи социалок, документы. Ну, время где взять, я не знаю.
Знакомая ситуация. Катя, вот если ты уедешь в Москву, особые истории, они останутся?
Да, вообще, я планировала особые истории перевести в другой не формат, а расширить, так сказать, потому что особые истории, они не только про людей с инвалидностью, они вообще про всех людей. Потому что недавно я познакомилась с удивительным мальчиком, и он в 17 лет на всю страну признался, что он ВИЧ-положительный. Вот, поэтому и про него хочется сделать документальный фильм. Вообще, я надеюсь, что в конце концов особые истории, они перерастут во что-то, на что я могу жить, и что это уже будет не просто как хобби, а что это уже будет работа, и будет польза, которая прямо ощутима. Ну, и сейчас, конечно, это важно. Мне нравится этот проект. Вообще, он важен для меня и важен для окружающих, я надеюсь, поэтому вот.
Угу. Катя, я читала, что твои сюжеты, они попадают в кинофестивали, а вот, например, в этом году конкретно в 9-й международный кинофестиваль «Кино без барьеров».
Да, это вот прям очень круто было.
Вот расскажи, как ты вышла на этот уровень, чтобы принимать участие в кинофестивалях?
Ну, на самом деле, все так же. Мама берет, управляет.
Тот же принцип действует.
Да, тот же принцип на самом деле, потому что это не так сложно, как кажется, просто надо отправлять, там же тоже люди, они тоже смотрят, они тоже принимают решения, это будет, а это не будет.
Угу.
Смысл в том, что может вообще каждый в этом принять участие, поэтому вообще конкурсы и фестивали, они дают массу возможностей. К примеру, благодаря конкурсам я побывала в США и Великобритании бесплатно и узнала очень много нового в сфере, в социальной сфере и вообще по жизни. Это было очень важно. И поэтому и смысл конкурсов вообще всех, что там могут принять участие кто угодно. Самое главное, чтобы он горел чем-то.
Ну, я думаю, мы завершим наш диалог последним вопросом. Катя, что ты можешь пожелать всем своим ровесникам или людям, которые вот только-только начинают смотреть за твоей деятельностью?
Вообще, ровесникам я всегда желаю терпения. Терпения и баланса эмоционального, потому что вот сейчас, мне кажется, всем людям, которые в 11 классе сдают экзамены, эмоциональный баланс, он невероятно нужен. Вообще, людям, которые только начинают где-нибудь что-нибудь, вообще неважно, что и как они начинают, и всегда желаю, чтобы они находили такие вещи, которые будут ежедневно вдохновлять, потому что... Почему я вообще занимаюсь журналистикой уже 7 лет? Потому что это ежедневно вдохновляет, поэтому ежедневное вдохновение, радости и эмоционального баланса, здоровье, потому что это очень важно, здоровье и положительных изменений.
Спасибо, Екатерина, за нашу с тобой беседу. Я напомню, что в гостях у меня была Екатерина Чехомова, автор проекта социального «Особые истории».
Да, так. Он официально называется социальный медиапроект «Особые истории».
Вот, так вот будет правильнее. Спасибо еще раз, Екатерина. И это была программа «Время молодых». До скорого.
До свидания.